our strong nature.
Виктор Милан, «Ангел-хранитель». Августовское солнце превратило каждый зубчик молнии, вставленный в лоб высокого молодого человека, в сверкающую искорку. Так оно и должно было быть. Голова на молнии патрулировал сельско-городской район, демонстрируя себя и требуя к себе уважения. Он дышал полной грудью, наполняя легкие утренними запахами лошадиного дерьма, помоев и горячего асфальта. Его окружал тот мир, которого он заслуживал. В квартале Форестер 900 возле Калифорнии он заприметил парочку граждан на складных стульях перед домом, который еще не до конца развалился. 11-летняя девочка с раздутым животиком и ногами-палочками танцевала возле них, зазывая прохожих и задирая до головы халатик, сшитый из дерюжного мешка. Под халатиком на ней ничего не было. Негодяи заметили его, подходившего в сопровождении двух солдат из группы содействия общественности «Катана» и «Монализы». Они окликнули ребенка и попытались спрятаться в доме. Поздно. «Что мы здесь имеем?» – спросил голова на молнии, одаривая их широкой улыбкой. «Пытаетесь продать эту маленькую девочку?» «Ага». Девчонка хихикнула и тоже ощерилась в улыбке. Большая часть коренных зубов у нее уже выпала, не успев вырасти. Отец был высокий и поджарый, с бегающими голодными глазами. «О, нет!» – торопливо проговорил он. «Это означало бы эксплуатировать вас так же, как и ее!» Его жена тоже улыбнулась голове на молнии. У нее были длинные тусклые волосы неопределенного цвета, разделенные на прямой пробор и обрамлявшие круглое лицо. На шее у нее висел медальон в виде медного полушария земли с проволочными буквами «Люби свою мать». Этот медальон, а также ее дородность, убедили голову на молнии в том, что эти двое должны увеличить свой взнос в пользу общественности.
«Истина заключается в том, — сказала она, — что Мия столь любвеобильна по природе, что должна делить с кем-то свою любовь, даже с чужими».
«А в островной Америке в сущности нет чужих, все свои», — перебил ее муж. Она пристально посмотрела на него.
«Разумеется, — продолжила она, — если она разделит свою любовь с остальными, то для них это будет просто общественное дело, разве не так?»
Голова на молнии улыбнулся еще шире. Они сошлись на 50% с выручки, и он двинулся дальше вниз по улице. Состоять в ГСО было круто. Ты не просто стоял над законом. Ты сам был закон. Они не успели уйти далеко, когда зазвонили часы в кармане его кожаной куртки. Он выудил их оттуда. Это были большие блестящие часы на цепочке. Не то, что те цифровые штамповки, которые иностранцы навязывали бы людям, если бы не великая американская стена. Он был единственный с молнией, кто мог узнавать время по стрелкам. «Черт!» – пробормотал он. «Пора встретиться с моим социальным работником. Вы двое заканчиваете обход и не проявляйте предвзятости. Поняли?» Катана и Монализа кивнули, и он ушел.
«Что мы здесь имеем?» – спросил Катана, копируя начальника.
Он взял сморщенный от старости фрукт из ящика, стоявшего в грязном дворике деревенского дома, и подбросил на грязные ладони. «Как написано», — сказал сутулый человек в серой майке, которая, возможно, была белой дней 10 назад. «Апельсины». Вообще-то надпись, сделанная от руки на корявой картонке, гласила «Апельсины». Мона Лиза посмотрела на него, прищурившись.
«Ты ведь не выращиваешь их на заднем дворе?»
«Угу». Катана раздавил фрукт. Желтая мякоть просочилась между пальцами.
«Стало быть, мы контрабандисты?»
Человек облизал губы сухим языком.
«Они только что из Делано».
«Иностранцы уже в соседнем квартале», — напомнила ему Мона Лиза. Из дома выскочила женщина, держа в руках ворох бумаг.
«Вот, у нас есть документы, лицензии, заключение экологической комиссии, все законно».
Облизав пальцы, Катана принял документы.
«Здесь не сказано, что вы работаете на зарегистрированный, принадлежащий Америке концерн».
Он оглядывал пару с ног до головы.
«Вы знаете, что это означает?» — сказала Мона Лиза, в глазах которой светилось ласковое нетерпение. «Вы предприниматели».
У нее это прозвучало как «предприятели».
«А это означает», — сказал Катана, хватая дядьку за серую майку, «что мы тебя сейчас немножко почистим».
Гнилая ткань затрещала. Однако майка оказалась достаточно крепкой, чтобы подтянуть бедолагу поближе к занесенному кулаку Катаны. И тут кто-то схватил его за запястье.
«Болтон!» — сказал голова на молнии, влетая в кабинет, расположенный в укрепленном судебном комплексе Честера, с рукой, протянутой для рукопожатия.
«Дружище! Сядь, чтоб тебя, и заткнись, чтоб тебя!» — прорычал его агент по соцобеспечению.
И был, пожалуй, единственный некрутой момент в работе офицера ГСО.
«Ты мог быть выше закона, но не выше человека». Уличная мудрость гласила, что свиньям не удастся опустить всех ГСОшников. За это они и получили признание как группа содействия общественности, как бы они ни назывались. Криспы, действуй, ПЭТа или право на жизнь. Но если свиньи не могут тебя одолеть, они могут заставить тебя присоединиться к ним. Голова на молнии сел, чтоб его, и заткнулся, чтоб его.
«От твоего округа давно не поступало достаточных взносов крови», — сказал Болтон.
«Тебе необходимо что-то сделать. Немедленно. Я начинаю раздражаться».
Голова на молнии моргнул.
«Что? Ты хочешь, чтобы я заставил их встать в очередь к кровомобилю?» Ему никогда не удавалось разглядеть, каким был Болтон – толстым или худым.
У Болтона была большая голова с курчавыми темными волосами, прилипшими от пота к лысине на макушке. Государственному служащему полагался кондиционер, но сегодня он не работал. И самая бледная кожа, какую начальнику ГСО когда-либо доводилось видеть.
«Меня не колышет нафиг, как ты это сделаешь. Если хочешь, подвесь их за ноги и выпусти у них кровь по трубочкам. Главное, проверь, чтобы не было гепатита и чтобы товар был быстро заморожен».
Кабинет был настолько тесен, что голова на молнии едва мог шевелиться, не задевая локтями плакаты на стенах, которые, как и склеившиеся от влажности кипы бумаг на металлическом столе Болтона, он не мог прочитать. Больно было думать, что свинье, наделенный правом распоряжаться жизнью и смертью головы на молнии и всех его зипов, выделили под кабинет такую гнусную дыру.
«Послушайте, мистер Болтон,
в конце концов, можно и подлизаться немного, от этого тебя не убудет.
Я пытаюсь с этими людьми типа построить что-то. Они надеются на меня, что я смогу защитить их от ГСОшников, не обладающих тем общественным сознанием, которое есть у меня, например, от патриотического парка. И я так понимаю, что чем больше они строят, тем больше им причитается. Вместе со мной и с вами».
Болтон подался вперед, опираясь на руки. Его руки напоминали обесцвеченную колбасу, вылезающую из коротких рукавов. Волосы на них были такими бледными, что казались прозрачными.
«Тебя можно и заменить, паскуда», — сказал он.
«Но-но, потише!» — воскликнул голова на молнии с хорошо отрепетированным бешенством.
«Не надо на меня давить!
Я представляю общественность. Людей, угнетаемых и эксплуатируемых системой, где доминируют белые самцы.
У нас здесь район с мультикультурным населением, голова на молнии. Возможно, ты не представляешь достаточно широкий спектр, откуда тебе знать. Мы под каждым камнем в Бейкерсфилде можем найти тебе замену, а тебя самого быстренько заставим исчезнуть.
Голова на молнии сделал глубокий вдох, успокаивая свою ярость. Он кивнул конвульсивно, словно его кукловод не вполне справился с ниточками.
«Вам нужна кровь?» – прохрипел он. «Вы ее получите». «А что вы с ней делаете-то, а? Пьете, что ли?»
Лицо Болтона превратилось в пухлый кулак.
«Не умничай тут со мной, раздолбай!»
Голова на молнии откинулся назад и умиротворяюще помахал руками. Социальный работник вздохнул.
«Это для ребятишек. Ты же смотришь телевизор, правда?»
«Да, конечно, сэр. Помогает формулировать общие национальные ценности».
«Ага. Мы запретили пистолеты, оружие любого рода. Запретили даже знать, как оно применяется. И все же мы имеем 1 000 000 убийств в год. Это 1% населения. Благодаря контрабандистам, держателям подпольных складов, спекулянтам и другим эгоистичным элементам. Чтобы справиться с этим, национальное здравоохранение нуждается в поддержке».
Он откинулся в кресле и уставился на голову на молнии глазами, похожими на голубой мрамор.
«От тебя требуется внести свой вклад в дело спасения бедных, истекающих кровью детишек. Или я вставлю еще одну молнию тебе в шею и забуду застегнуть».
Катана был настолько потрясен, что сначала повернулся, чтобы посмотреть на наглеца, а уж потом высвободил руку. В ублюдке не было ничего особенного. Сантиметров на 8 пониже катаны и не намного выше Монолизы, а мясо на костях почти совсем не наросло. На нем были рваные полотняные брюки, подпоясанные веревкой и курткой из джутового мешка. Для темнокожего он был довольно смазлив. В этом катана разбирался.
«Ты купил себе билет в мир страданий, мешок с дерьмом», — сказал Катана.
Он замахнулся, чтобы съездить кулаком по хорошенькому личику. Членам группы содействия не было равных в групповых избиениях. Но в поединках они терялись. Другое дело забить ногами упавшую мразь. Смуглый мальчишка выскользнул из-под удара. Он просто откинул туловище назад, а затем выпрямился, кротко глядя на Катану.
Молниеголовый опешил. «Гражданин сопротивляется! Такого просто не могло случиться! Пора было призвать социальный порядок к порядку!» «Ты сам напросился!» — прорычал он и со свистом извлек свой именной меч из ножен, висевших за спиной.
Рики Ангел скользнул на 2 шага назад, бросив взгляд на молодую женщину. Та только что сбила гражданина с ног ударом в пах и теперь стояла, поставив сапог ему на шею и ожидая классного представления. Рики вытащил 2 полуметровые палки, гороты, которые были спрятаны у него в штанине, и выставил их перед собой.
«Хочешь побить меня вот этими спичками?» – расхохотался Катана. «У меня меч, парень. Ты проиграл».
«Возможно», — сказал Рики.
«Уж это точно!»
Катана шагнул вперед, размахнувшись горизонтально. Рики отступил назад, на мостовую, пятясь от сверкающей смертоносной дуги. Когда меч сверкнул в обратную сторону, он увернулся таким же образом. В это время его нога в сандалии наткнулась на кучу застывшего цемента. Лодыжка подвернулась. Он упал на одно колено. С торжествующим ревом Катана обеими руками занес меч над головой для смертельного удара. Когда клинок со свистом опустился, Рики отбил его левой палкой. Меч отклонился на градус, пронесся мимо плеча Рики, не задев его, и воткнулся в мягкий от жары асфальт. Катана вложил в этот удар всю силу. Не попав по цели, он потерял равновесие. Правой палкой Рики ударил его по основанию черепа, направляя падение. Катана ударился лицом об асфальт и затих. Лень и желание позабавиться до поры удерживали Монализу от драки. Но сейчас она поняла, что произошло невероятное. Тощий подросток приложил катану мордой об асфальт с помощью каких-то палок. Она выхватила два одинаковых кинжала и закрутила ими в воздухе, выписывая сверкающую бронзовую бабочку, чтобы просто показать этому недоумку, что его ждет. «Разве ты не знаешь, что закон запрещает гражданам распускать руки?» — спросила она. «Я бы не стал, если бы мне было куда их запускать», — отпарировал Рики. Она замычала, не поняв шутки. В щеку у нее были вставлены блестящие стальные бусинки, составлявшие узор в виде бриллианта. Она приблизилась, держа левый нож наготове, а правым помахивая перед собой движением кобры. Он понял, что этим она хотела его запугать. Когда она достала ножи, он почувствовал некоторое беспокойство. В его искусстве тоже применялись кинжалы – Болисонги или Экрима, хотя он никогда не практиковался с ними. Лагерная охрана была достаточно опытна, чтобы не оставлять в руках заключенных металлическое оружие. Если что-то и работало в островной Америке, по крайней мере за пределами кондиционированных кабинетиков, где государственные служащие отдавали свою жизнь служению обществу, так это металлодетекторы. Однако ее выкрутасы, хотя и занимательные, были просто фокусами. Движения выдавали в ней вульгарного уличного бойца, каким был и Катана. Это не означало, что Рики ничего не угрожало. Ей, безусловно, приходилось уже резать людей этими ножами. Она кромсала воздух замысловатыми росчерками. Солнце вспыхивало на клинках, которые были единственным чистым местом в ее фигуре. «Выпусти когти», — говорил ему гуру, — «и змея не сможет укусить». Он сделал скользящий шаг в ее сторону. Рука женщины метнулась к его горлу. Он отступил в сторону от удара и со свистом размахнулся правой палкой сверху вниз. Она с треском врезалась в костяшки пальцев Монализы. Нож со звоном выпал и запрыгал по горячему асфальту, словно испуганный зверек. Внезапно он был захвачен сзади Нельсоном.
«Режь, ублюдка!»
Смрадное дыхание окатило затылок.
«Режь его!»
Тряся поврежденной рукой, Монализа двинулась вперед.
«Хочешь сделать серьги из его яичек?»
«Отрежь ему член», — сказал Катана, — «чтобы я мог засунуть ему его...» Одновременно ударяя палками по обоим вискам Катаны, Рики не мог вложить в удар много силы. Но гибкость, выработанная часами упражнений, придала запястьям способность вырабатывать дополнительную скорость. Катана взвыл и ослабил захват. Рики поднял руки над головой и рухнул на землю. Удар копчиком об асфальт был подобен выстрелу, запустившему алые искры вдоль позвоночника прямо в мозг. Второй нож Монализы метнулся ему в лицо. Ротанговые палки, взвизгнув, сомкнулись у руки, державшей кинжал. Монализа вскрикнула и выронила клинок. Рики вскочил и сделал колесо. Катана размахнулся, целясь ему в голову справа. Рики парировал слева, ударив палкой по внутренней части предплечья, движение, которое эскримадорцы называют «живой рукой». Правая палка закрепила блок, ударив ГСОшника по локтю. Воодушевленный успехом, Рики изловчился ударить Катану горотой в лицо и сломать ему нос. Катана, воя, опустился на асфальт. Сквозь пальцы струилась кровь.
«Сукин сын!» – неистовствовала Монализа. «Ты сломал мне руки!»
Рики улыбнулся. Он подошел к ней, гибко играя палками и выписывая в воздухе зловещих бабочек. «Уходите», – коротко предложил он. Правой рукой, которая была повреждена меньше, Монализа сгробастала своего товарища по содействию общественности за кожаную куртку. Они заковыляли прочь на негнущихся ногах, как ходят до смерти напуганные люди. У Рики в мозгу что-то щелкнуло. Он тяжело опустился на край тротуара. Это была его первая настоящая драка с тех пор, как гуру Сантиставан начал тренировать его. И он победил. Оба обитателя дома бросились к Рики, обнимая его, называя своим героем. Он думал... А так ли это? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
«У него плохая карма», — сказала мать Мия. «Дурные новости. В любом случае, наш общественный долг — обуздать его. Он бешеный».
30 с небольшим жителей Форестера 900 собрались в смрадном полумраке дома самоуправления, который был чьим-то домом до того, как федералы все обобществили. Стены были расписаны непристойностями, а в углу красовалась кучка человеческого дерьма. Поскольку дом никому не принадлежал, то никто за ним и не присматривал. Однако он служил свою службу. Даже картонная Кэти пришла и сидела теперь с краю, поджав колени. Фиолетовая буква «Г» была вытатуирована на ее ввалившейся щеке, показывая, что она перенесла гепатит. Правительственное телевидение, которое было единственным телевидением в округе, сообщило, что гепатит не является заразным. Правительство всегда говорило правду. Люди все понимали правильно.
«Вы хотите подлизаться к молниям, потому что они покрывают ваши делишки», сказал кривоногий мужик с лысеющей головой и черной бородой. «Никто не посмеет донести на вас за то, что вы торгуете собственной дочкой».
«Голова на молнии хорошо относится к нашей общине», — продолжала настаивать мать Мия. «Нам могут назначить главного по содействию, который будет хуже этого».
«Как может быть хуже?» — спросил человек, торговавший апельсинами.
Его звали Джейсон, а его жену — Трейси.
«Его арава избивает нас и забирает то немногое, что мы зарабатываем».
Городского голову звали Толсон. Это был потрепанный морщинистый мужичок с волосами морковного цвета, в организме которого, казалось, давно сгорели все жиры и надежды. Он выглядел как человек, который знает, что все меняется только к худшему. Он поскреб подбородок и кивнул.
«Факт тот, что голова на молнии не очень-то справляется с делами».
«Вы не можете разрешить этому жуткому сопляку остаться здесь!» — воскликнула мать Мия. «Как насчет нашего общественного долга?»
«Я председатель квартала, законный и официальный», — сказал Толсон, одаривая ее тяжелым взглядом. «Я решаю, что мы должны и чего не должны».
Он вновь поскреб щетину на щеке.
«Неплохая идея — иметь человека, который будет сражаться за нас». «Мы не можем рисковать», — начал отец Мия. «Мы всегда успеем выдать его властям», — сказал Толсон, — «если дело не выгорит».
Трейси нервно обтерла руки о юбку.
«Как там удержать его?»
«К счастью, у нас есть кое-что получше 11-летних малолеток».
Толсон обернулся и крикнул:
«Пэтти, вперед и на середину!»
В помещении проскользнула молодая женщина с прямыми светлыми волосами. Она была привлекательна, насколько это возможно при постоянном недоедании. Глаза были большие, но тусклые. На ней были какие-то линялые и перекроенные обноски. Маленькие острые груди норовили выглянуть из слишком широких пройм. Мужчины рассматривали ее с откровенным вожделением. Она не обращала на них внимания.
«Девочка, — сказал председатель, — пришло время послужить своей общине».
Блеклые глаза хитро прищурились.
«Что?»
«Ты знаешь, что у нас тут появился незнакомый паренек, который накостылял двоим зипом».
«Ага. Он типа крутой. А что с ним?»
Толсон положил руку ей на плечо.
«Ты должна сделать так, чтобы он захотел остаться».
Ее лицо сжалось.
«Папа, почему я должна это делать?»
«Потому что я ему вряд ли понравлюсь, девочка. Он не носит цвета горячих педиков».
Она прижала руки к тощей груди и повернулась.
«Это сексуальная эксплуатация. Ты можешь попасть в тюрьму».
«Ну да,
сказал Толсон с улыбкой, которая сползла с его лица, не успев появиться.
«А тебя отправят к непорочным сестрам для нравственного перевоспитания».
Он сжал ее щеки жесткими пальцами и повернул лицом к себе.
«А знаешь, что говорят эти сестры? Они говорят, что хорошенькая личика — это приманка для мужчины предательства собственного пола. И они очень быстро исправляют этот недостаток».
Она попыталась вырваться.
«Ладно.
Но он должен быть чистым». Толсон рассмеялся.
«Я бы сказал, что почище тебя, детка. Парень выглядит так, будто только что из лагерей. А уж там тот, кто заболеет, долго не протянет».
Запах человеческого пота едва пробивался сквозь густые испарения застарелой грязи и плесневелой одежды, заполнявшей гараж Толсона. Лежа на комковатом матрасе, пуговицы которого впивались в спину, Рики тупо смотрел на обнаженное тело рядом с ним. На вздернутые ягодицы падали серебристые полосы лунного света, просачивавшегося сквозь доски, которыми было заколочено окно. Рики решил, что ему нравится роль героя. Он не очень-то разбирался в жизненных ролях. Телегерои были в основном сусальными юнцами или одноклеточными животными, которые беззлобно выслеживали спекулянтов или злонамеренных иностранцев и припровождали их к улыбающимся государственным служащим, которые великодушно вознаграждали их за усердие. Это никак не соотносилось с той реальностью, которую Рики познал на улице и в лагере.
«Ты теперь хураментада, сынок», говорил ему учитель ночью накануне того дня, когда ему суждено было погибнуть от лазеров службы безопасности. «Человек миссии».
«Какова моя миссия?»
«Освобождать людей».
Рики тогда не вполне понял.
«Как я должен это делать, гуру?»
Гуру Сантиставан сидел в затемненном бараке, мудрый, почерневший и иссохший. Он усмехнулся сквозь дымок запрещенной сигареты.
«Сначала освободи себя».
Это были последние слова, которые Рики слышал от старика. Рики казалось, что гуру освободил его, сумев отвлечь охранников, пока Рики протискивался сквозь узкий подкоп под проволокой. Это означало, что теперь можно было приступить к выполнению миссии. Как только он поймет, что от него требуется. Свою тоску по старику он хранил внутри себя, в маленьком пузырьке, не зная, куда его поставить. Это был не единственный подобный пузырек на полках его души. Продолжение рассказа Виктора Милана «Ангел-хранитель» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».